Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 октября 2012 года. Группа к группе рознь. Вопрос. В современном обществе существует дефицит порядочных людей, дефицит доброго общения. Могут ли люди, которые начинают осваивать интегральное взаимодействие, оказывать друг другу не только психологическую поддержку, но и материальную помощь? Ответ. Могут, конечно, но я не думаю, что в этом есть особая необходимость. Людям больше нужна все-таки психологическая поддержка. А что значит материальная поддержка? Собрать общую кассу взаимопомощи? Если они постоянно в связи между собой, то это, конечно, можно сделать. Если между ними существует взаимопонимание, то они могут давать советы друг другу, использовать какие-то свои каналы, привилегии, знакомства. Это естественно. Я думаю, что этого достаточно. Однако я боюсь, чтобы группа не начала разваливаться из-за того, что одни начнут существовать за счет других. В ней может оказаться один богатый человек, который в сущности будет содержать всю группу, и получится перекос. Группа хороша тем, что в ней все равны и солидарны друг с другом, независимо от того, кто откуда пришел и кто чем занимается. Это равенство между товарищами дает им уверенность, понимание плеча другого и так далее. Так что существовать один за счет другого нельзя. Но если они создают общую кассу, то, конечно, можно иногда помогать кому-то, кто в данное время в чем-то нуждается. Вопрос. Но группа – это место, куда человек приходит скорее отдавать, чем брать. Ответ. Если мы говорим о психологических группах, тренингах, то там люди, в общем-то, не являются товарищами. Это совершенно разные, незнакомые друг с другом люди, которые приходят для того, чтобы в общении между собой научиться проявлять себя более положительным образом относительно себя и других, создавать вокруг себя благоприятную ауру. Та положительная среда, которую они эманируют, позволяет им и окружающим чувствовать себя спокойнее, здоровее, продуктивнее, удачливее и счастливее. Это им нужно в жизни, поэтому в первую очередь им необходима психологическая поддержка. Из передачи «Построение социального окружения» 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Человек без общения, как рыба без воды. Вопрос. В современном крупном городе человек страдает от такого хронического стресса, что уже не в состоянии восстановиться. Что ему нужно делать? Меньше действовать? Как интегральное окружение может поддержать его, помочь ему? Ответ. Человек не может не действовать. Он обязан взаимодействовать с окружающим миром. Если бы он мог сбежать в какую-то деревню, то сделал бы это. Но он не может. Он обязан проживать в крупном городе, где у него есть всевозможный сервис, без которого он не может существовать. Дело в том, что его должна поддерживать именно та настройка, которую группа, новое окружение, дает ему на семинарах и тренингах. То есть группа должна сама себя нести и поддерживать каждого из своих участников. Им необходимо между собой переговариваться, не сетовать на жизнь, а советовать, каким образом ее положительно воспринимать. Они должны подбадривать друг друга, давать дельные советы. «Я пошел туда-то и сделал так-то, а я по-другому. А как может быть лучше?» и так далее. В итоге они создают свою методику работы с этим ужасающим миром и смогут дальше нести ее человечеству, потому что люди в ней очень нуждаются. Из передачи «Построение социального окружения» 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Настолько ли ужасен наш мир? Вопрос. Существует два типа людей. Одни позитивно относятся к жизненным ситуациям, пытаются увидеть в них что-то хорошее, а другие относятся к жизни негативно, видя во всех только плохое, огорчаются, расстраиваются. Действительно ли мир вокруг нас настолько ужасен, или это только мы его так воспринимаем? Ответ. А какая разница? Если я его воспринимаю как ужасный, значит он такой. То, что я воспринимаю, называется мой мир. Он ужасный потому, что во мне существуют такие свойства. Я их еще не исправил, чтобы видеть этот мир в другом виде. Все, что вокруг меня существует, не имеет никакой формы. Форму всему этому придаю я сам. Какой я, такой и мир. Сколько еще может пройти времени, пока я начну себя исправлять? Достигну полного исправления и вместо этого ада увижу рай. Поэтому надо принимать мир таким, какой он есть. Не придумывать, что мы находимся в каком-то совершенно рисованном мире, и за этим миром стоит что-то совершенно другое, безоблачное, розовое, пушистое. Человек должен понимать, что его отношение ко всему наверняка изменит его восприятие мира. Однако мы не можем говорить с обычными людьми на уровне высших изменений внутренней структуры человека, чтобы вместо окружающего мира они увидели другое поле сил и начали бы с ним взаимодействовать. Мы не можем обратиться к ним таким образом. Мы можем просто настроить их на то, что они видят мир в соответствии с тем, как его воспринимают. Из передачи «Построение социального окружения» 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Книжная ярмарка во Франкфурте. Во Франкфурте начала работать международная книжная ярмарка. Как и каждый год, и в этом году открыт наш павильон. Уже за первый день работы заключены важные контракты. Как обычно, наши товарищи со всей Европы приезжают помогать в этой важной работе. Мы рады, что наши книги с каждым годом находят все больше своих читателей в разных странах. Спасибо всем организаторам нашего павильона. Рав Бней Барух.
Радиоверсия.
Не словом, а делом. Вопрос. Если я искренне отвечаю на вопрос «чего я хочу?», то в сердце возникает ответ «чтобы мне было хорошо». В результате я пытаюсь изменить это желание и сказать, что хочу доставить Творцу наслаждение. Но на следующем уроке мое подлинное желание снова, чтобы мне было хорошо. Как из этого выйти? Как прийти к истинному духовному желанию? Ответ. Если человек вспоминает, что надо сказать «я хочу доставить наслаждение Творцу», иначе ему не удастся достичь духовного. Это не поможет. Творец не наслаждается, если я просто говорю, что хочу доставить ему удовольствие. Насладить Творца я могу только действием, а не пустыми словами. Действием объединения. Ведь наслаждение Творцу я доставляю тем, что раскрываю его. А раскрыть его я могу только в нашем общем сосуде, в который мы соединяемся. Но для того, чтобы соединиться с другими, я должен выйти из себя и постараться объединиться с ними. Этим я доставляю Творцу наслаждение, потому что он может раскрыться. Эта совершенная система взаимной отдачи может раскрыться, и это называется раскрытием Творца творению. Это означает доставить Творцу наслаждение. Я делаю это не на словах, а в действии, давая ему место для раскрытия. Из урока по книге «Зоар» 11 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Как приблизиться к свету? Вопрос. Читая Зоар, мы должны решать, что мы желаем, или же пытаться раскрыть, чего именно мы хотим. Ответ. Человек спрашивает что-то одно, думает о чем-то другом и хочет чего-то третьего. А свет, направленный на желание, сосуды, келим, пробуждает в нем нечто совершенно иное, отличное от его мыслей и от вопроса, и от желания. Поэтому от нас требуется лишь пробуждение. Если мы способны правильно пробудить себя, то все срабатывает верно. Правильное пробуждение заключается в следующем. Сейчас мы читали отрывок из книги «Зоар». Старался ли я в этом отрывке быть вместе со всеми, то есть пребывать в своем подлинном кли, сосуде желания? Не во мне, внутри моего эго, и лишь исходя из него думать и вопрошать, а включиться в свое внешнее кли, не чувствуя в этом никакой потребности и вкуса, и просить соединения с другими, поднявшись над своей потребностью и вкусом. Было такое или нет? Если было, то усилия правильные. И в ответ на них я начинаю получать духовные результаты, положительные, отрицательные, разного рода. Если же мои усилия были направлены на то, чтобы понять, ощутить написанное в книге, то это усилие в моем эгоистическом желании. И тогда, соответственно, я получаю результаты совсем не в том направлении. Так происходит до тех пор, пока, поскольку я все-таки как-то связан с другими, я пробуждаю на себя достаточно света, который как-то направляет меня более правильно. Необходимо понять, что действия тут должны быть очень точными. Со стороны света все просто. Если ты находишься в желании, против которого он светит, то ты находишься с ним в связи, и он работает с тобой. А если нет, так нет. ты должен быть напротив своей отдачи. Это и есть свет. Со свойством отдачи ты никак не можешь быть связан, если остаешься в своем «я». Насколько ты выходишь из себя к ближнему, настолько ты приближаешься к свету. Из урока по книге «Зоар» 11 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Точка, где соприкасаются сердца. Требуется очень долгое время на то, чтобы человек, противовес всем своим желаниям и порывам, убедил себя в необходимости строить отношения с товарищами. Много времени пройдет, пока он все это выяснит и достигнет внутреннего согласия после множества подъемов и падений. Понемногу, на опыте всех пройденных им состояний и действий, проверяя себя, он начинает понимать, что хорошо для него, а что плохо. Раньше он думал, что хорошо – это когда получаешь новые ощущения, больше понимаешь и чувствуешь, считаешь себя уважаемым и сильным. Но теперь он понемногу начинает понимать, что все эти приятные ощущения совсем не служат признаком духовного продвижения. Наоборот, они означают, что он все глубже погружается в свой эгоизм, желание насладиться, материал творения. Сначала он думает, что продвижение заключается в изучении теории, знании материала. Он вгрызается в книги, стремится их понять и полагает, что таким путем сможет приблизиться к цели. Потом он бросается распространять это знание, надеясь, что получит вознаграждение за свои усилия. Он пытается прорваться в разных направлениях, крутясь вокруг одной самой важной точки – любви к ближнему. К ней он приходит лишь после того, как не остается другого выхода, от полного отчаяния чего-то достичь своими силами. Благодаря свету, который подсвечивает ему из всех этих действий, он начинает осознавать и чувствовать, что, видимо, вход в духовный мир открывается именно там, где его сердце соединяется с сердцем товарища. Через эту точку, где соприкасаются сердца, я выхожу из своего сердца и проникаю в сердце ближнего, чтобы там внутри ближнего и раскрылось то, что называется моим духовным миром. И так делает каждый из нас по отношению к товарищам. Требуется много времени на то, чтобы совершить эту работу, ведь она должна идти в сердце, а не в разуме. Разум становится лишь вспомогательным, внешним инструментом. Так человек начинает продвигаться в правильном направлении, к самому далекому и ненавистному состоянию из всех, какие существуют в этом мире. Прежде он даже не мог представить себе, что в этом может заключаться цель жизни, но именно к этому он должен прийти, чтобы смыслом его жизни стало соединение сердец всех обитателей этого мира в одно сердце. Нужно запастись терпением и по отношению к самим себе и к товарищам, проходящим разные полярные состояния. Каждому требуется свое время и свои формы развития, пока он наконец не раскроет, что у нас нет другой работы, кроме любви к товарищам. И чем позже человек приходит к этому осознанию, тем он потом успешнее. Люди, которые сразу готовы броситься в эту работу, обычно быстро перегорают. Это осознание требует времени на адаптацию, на искушение от всех других работ, чтобы человек на своем опыте и в результате приложенных усилий достиг разочарования. И тогда он поймет и почувствует с помощью света, возвращающего к источнику, что ничего ему не поможет, кроме соединения. Тогда уже и начинается его работа в правильном месте. А поскольку мы связаны в одну общую сеть со всеми обитателями этого мира, то передаем всем это ощущение и понимание. Так мир начинает говорить о необходимости большей связи между людьми, которая может спасти человечество. По мере нашей работы над собой, все наши усилия, притянутые нами согласно закону подобия свет, выплескиваются также во внешние сосуды, во все человечество. И так это знание достигает всех. Из урока по статье Рабаша, 11 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Оставить свой эгоизм по ту сторону барьера. Человек приходит к Кабале с очень личным вопросом о смысле своей жизни. Он хочет узнать именно о себе, зачем он живет, что происходит в этом мире вокруг него, и что ему нужно сделать, чтобы понять происходящее и самому управлять своей судьбой. И ему очень трудно эти личные интимные вопросы, исходящие из самой глубокой внутренней точки, перенести на других людей и связать с ними поиск ответа. Это совершенно противоречит друг другу. Моя внутренняя точка, в которой я хочу раскрыть тайну моей жизни и общества, все человечество. Я бы еще согласился, что мне нужна связь с природой, но мне трудно принять, что для этого я должен соединиться с какой-то группой людей и достичь с ними такой сильной связи, на которую вообще не способен, чтобы ощутить их дороже самых близких родственников и любимых людей. И над этим нужно работать выше своего чувства и разума, всех своих прежних представлений. Естественно, что это кажется мне очень чуждым и непонятным, но надо понять, что именно благодаря этому тут раскрывается вход в духовный мир. Именно за счет того, что любовь к ближнему настолько далека, ненавистна, противоположна всему, чего бы я желал. Для меня нет ничего более неприятного и отталкивающего, чем необходимость связываться с другими выше своего желания и сделать из себя их слугу. И при этом, чтобы вся плата, все вознаграждение досталось не мне, а им, все осталось на их стороне. Я сам, мое сердце тоже останется там. А здесь, там, где я нахожусь сейчас, останется лишь мое пустое эго. Это очень тяжело понять начинающему, но по мере учебы и работы над собой мы понемногу начинаем улавливать этот принцип. Здесь есть внутренняя логика, которая состоит именно в том, что самая ненавистная, далекая и нелогичная вещь, существующая в нашем мире, именно она и представляет нам духовный мир. Через нее, как сквозь отверстие, внезапно открывающееся в стене, мы можем перейти на другую сторону от пограничного барьера, отделяющего духовный мир от этого мира. Из урока по статье Рабаша 11 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Подъем к намерению. Бальсулам, Шамати, статья 42. Элуль. Свыше дают человеку состояние тьмы, и тогда он может увидеть, насколько бескорыстна его работа. Если и в состоянии тьмы он способен оставаться в радости, это признак того, что он работает ради Творца. Человек должен радоваться и верить в то, что свыше ему дают возможность работать именно на отдачу. Если над всеми состояниями духа человек пребывает в радости, это признак того, что он уже отключился от своего получающего желания и может двигаться вперед. В этом всегда состоит наша проверка, погружены ли мы в эгоистическое желание или можем слегка привстать над ним. Человек не просит хорошего настроения, чтобы продолжать работу. Напротив, он как раз доволен тьмой, плохим настроением и сумбуром. Над всем этим он способен на некое малое усилие. В каком бы состоянии мы ни находились, мы не придаем ему решающего значения, а приподнимаемся над ним. Если в ощущении получающих сосудов положение представляется скверным, над ним я способен работать в отдаче, в единстве и любви товарищей, это верный признак того, что я держу правильный курс. Ощущать тьму в получающих сосудах и над ним, пускай самым малым усилием, устремляться к связи, к отдаче – в этом вся наша работа. И потому мы должны выполнять соответствующие упражнения, играя в обучающие игры. Разумеется, новичку на протяжении нескольких первых лет приходится непросто, но затем он начинает ощущать внутри разрыв между своим ощущением и намерением, то есть между двумя разными системами. Ему то хорошо, то плохо, и он понимает, что это не важно, что надо лишь работать над этими ощущениями, и они будут раз за разом передавать ему различные детали восприятия, требующиеся на пути для знакомства с формами управления Творца. Все ощущения, и хорошие, и плохие, он принимает как благо, чтобы приподняться над ними и постоянно держать направление на цель. Эти усилия мы должны прилагать постоянно, стараясь, чтобы энергия подъема, позволяющая рационально использовать время и средства, сохранялись и в падении. Да, это очень трудно, но по крайней мере надо стараться. Так постепенно мы отключаемся от получающих сосудов и переходим к иной работе, живя уже в намерении, а не в ощущении. Из подготовки к уроку 11 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Финальная игра перед выходом в духовный мир. Вопрос. Во время нашего семинара игры у меня все еще есть чувство, что это не всерьез. Моему эгоизму понятно, что это пока только игра. Как мне включиться в эту игру по-настоящему? Ответ. Ищите сами ответ, старайтесь изучать себя и лучше понять. Не ждите от меня никаких подсказок. Ответ придет только из собственных усилий. Так вы начнете постепенно узнавать то, что должно выясниться из практических действий. С каждым действием вы будете становиться все умнее, ведь сказано, что мудрость приходит только с опытом. Несерьезное отношение в итоге сменится серьезным. Это придет. Позже вы поймете, что это не игра, а самая настоящая тренировка. Допустим, я тренируюсь для участия в очень важном марафоне, собираясь поехать на Олимпийские игры. А пока мы устраиваем местные отборочные соревнования в своей стране. Пока это еще не настоящие Олимпийские игры, а только предварительная игра. Но если я не пройду ее, то никуда не поеду. Если я не достигну в этой игре хорошего результата, то не буду участвовать в Олимпиаде. Это не очень точный, но все же пример того, что мы сейчас делаем. Только у нас игра и настоящая реализация. Это вообще одно и то же. Когда мы подойдем ближе к истинной реализации, нам вдруг станет понятно, что внутри того, что мы считали простой игрой, на самом деле все было по-настоящему. Ведь этой игрой мы притягиваем к себе свет, возвращающий к источнику. Это и называется из состояния лолишма достичь лишма. Лолишма означает, что я еще не заслужил свет, но он все же ко мне доходит, благодаря моему участию в игре. И это участие заключается не только в самих моих действиях, а в том, что я воспринимаю эту игру как серьезное средство. Действия притягивают свет, но я со всей серьезностью делаю все, что в моих силах, чтобы это случилось, чтобы свет на меня повлиял, иначе он не будет воздействовать. Вопрос. Так мне надо бороться именно с тем, что не дает мне серьезно включиться в эту игру? Ответ. В этом и проявляется твое настоящее эгоистическое начало, которое запутывает тебя и говорит: «Да не страшно, можешь не стараться, это лишь игра». Тут и скрывается подлинный змей, смотри, как хитро он работает. Я от всей души желаю вам победы в этой игре. Из урока по учению 10 сферот, 11 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Сердце не может без любви. Сердце – это центр всего. И не случайно мы приписываем ему человеческие желания и страсти. Мы говорим «от всего сердца» или «положа руку на сердце». Мы радуем сердце, следуем за ним. Сердце может быть добрым, отзывчивым, разбитым. В целом сердце олицетворяет для нас сосредоточение жизни и в материальном, и в духовном смысле. Разумеется, речь идет лишь о символе. Сердце, как таковое, это орган тела, который можно пересадить или заменить на искусственный. По сути, сердце представляет собой помпу. Но помпа – это очень важна прежде всего потому, что демонстрирует нам основные действия в природе – получение и отдачу. Оно получает кровь от всего тела и проводит ее под давлением через все органы, чтобы поставлять им необходимое питание и очищать от продуктов обмена веществ. Само собой, сердце работает не в одиночку, самостоятельно оно не смогло бы качать кровь через весь организм. Однако кровеносные сосуды взаимодействуют с ним и проталкивают поток дальше, в каждой клетке. Сердце берет не мощью, оно задает ритм, начало, первичный импульс, а затем многочисленные механизмы в системе кровообращения, лишь отчасти изученные современной наукой, включаются вместе с ним в работу. Таким образом, сердце не единственный насос в организме, хотя именно оно координирует действия связанных систем. Разумеется, работа сердца сопровождается многочисленными проблемами, ведь получение и отдача должны быть сбалансированы, от этого зависит здоровье всего тела. Отсюда мы можем сделать вывод не только о физической, но и о душевной, внутренней, духовной стороне человека. Если системы получения и отдачи уравновешены в нем, так же как и в сердце, то он поддерживает интеракцию, гармонию, правильные отношения с окружающими. Подобно сердцу, он получает и отдает, обеспечивая здоровое взаимодействие со всеми другими людьми. Говоря иначе, на межличностном уровне мы связаны друг с другом опять-таки сердцами, то есть нашими свойствами. И в идеале мы должны использовать их, поддерживая гармонию с другими, то есть отдавая и получая все необходимое. При этом само сердце, по сути, ни в чем не нуждается, кроме минимума энергии для нормальной работы. Оно не питается кровью, которая через него протекает. Оно ничего не получает, оно просто функционирует. Если так можно выразиться, его наслаждение состоит в том, чтобы служить организму, вливая в него жизненные силы. Это пример душевного здоровья человека. Ему нужно вести себя таким же образом, считаясь с другими согласно принципам «не делай другому того, что ненавистно тебе». «возлюби ближнего как себя». Он должен воспринимать нужды окружения как собственные и обеспечивать других всем, чем только может, чтобы удовлетворять эти внешние желания. Именно так действует сердце. Как обнаруживают современные исследования, все мы тесно взаимосвязаны, в том числе и душевно. А потому можно сказать, что наши системы взаимодействуют друг на друга. Как следствие, если мы больны нервами или духом, это отражается также и на сердце. Оно очень чувствительно к состояниям духа и болит не только из-за физических недугов. Не случайно в критические минуты мы хватаемся за сердце. Нервная система тотчас воздействует на него и вызывает отклик. Отсюда надо понимать и то, что происходит в более высоких системах эгоистических взаимоотношений между нами. Наше сердце целиком используется для корыстного получения без всякой отдачи, то есть действует неверно, в то время как ему необходима гармоничная жизнедеятельность. А кроме того, с уровня наших желаний, наших испорченных взаимоотношений мы влияем также и на физическое сердце. До настоящего времени мы еще не были опутаны интегральными связями глобального сообщества, и потому влияние этих механизмов было слабым. Однако с середины прошлого века между нами начала проявляться тесная взаимосвязь, а мы продолжаем действовать эгоистически, вместо того, чтобы улучшать наши отношения. Как следствие, это сказывается и на физическом сердце. Так что нет ничего удивительного в росте числа сердечно-сосудистых заболеваний, которые превратились в одну из основных угроз здоровью людей. В принципе, мы умеем лечить сердце, ведь это далеко не самый сложный орган. Однако, по сути, мы лишь латаем его различными средствами. А статистика тем временем по-прежнему демонстрирует безрадостную тенденцию. И все это потому, что мы еще не начали исправлять наши взаимоотношения. Только если на человеческом, то есть самом высоком уровне, мы должным образом выстроим механизмы отдачи и получения между нами, если прокачаем систему правильными, равными отношениями, пронизанными гармонией и умиротворением, тогда это отразится на всех остальных системах и прежде всего на сердечно-сосудистой. Надо сказать, что строение сердца, его камеры и его действия, а также связанные с ним системы, все это совпадает с нашим духовным устройством. Однако мы не принимаем в расчет целого и, как заведано, лечим видимые симптомы, а не подлинные причины недугов. При этом даже врачам известно, что все идет от головы, а голова всему – это наши взаимоотношения, наши мысли и желания. В духовном смысле сердце – это центр желаний, и потому многое здесь проистекает из духовных свойств человека. В действительности сердце лечится любовью, сказано – все преступления покроют любовь. Иными словами, если сердце или человек работает целиком на отдачу, на внешние нужды, то работает с любовью к телу или к ближнему. И, конечно же, это несет исцеление. Так что вместо институтов сердца я бы открыл институты любви. Для профилактики уж точно. Из 80-й беседы о новой жизни. 10 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Молодежь – героина. Сообщение. Эта кризисная эпоха ознаменована возвращением героина. Как и 30 лет назад, этот наркотик позволяет бежать от окружающей действительности, затуманивает сознание, усыпляет. Новые его рабы – это очень молодые люди. Торговцы наркотиками создают настоящий криминальный рынок, привлекая новых потребителей. Сейчас героин стал более доступным, порошок не нужно вводить в вену. Он дает эффект, если его просто нюхать. Множество юношей и девушек прибегают к наркотикам из-за одиночества. Все дни проходят в непрерывном поиске денег для новой дозы. Реплика. Наркотики известны давно, но только в наше время стали привлекать людей, потому что наша природа, желание наполнить себя, эгоизм, не может наполнить себя окружающей действительностью. Он перерос ее, желает раскрытия новой реальности, высшего мира, а до тех пор все больше людей будут или в депрессии, или в наркотиках.
Радиоверсия.
Киссинджер и разведка США. Через 10 лет Израиля не будет. Сообщение. Пресс-ТВ. В последнее время многие спрашивают о прекращении существования Израиля, предсказываемого, кроме его явных врагов, правительством США и тому подобных. Нью-Йорк-Пост цитирует Киссинджера, через 10 лет Израиля не будет. Он не говорит, что Израиль может быть спасен, если помочь ему триллионами долларов и защитой американских вооруженных сил. Он не предлагает какого-либо выхода, он просто констатирует факт. К 2022 году Израиля не будет. Американские разведывательные агентства представили аналитический материал на 82 страницах под названием «Готовясь к Ближнему Востоку без Израиля». Реплика. Я осведомлен об этих материалах. Каббала говорит о том же, но только при условии, что Израиль не выполнит своего предназначения – показать всему миру путь выхода из всеобщего глобального интегрального кризиса, в который ввергнут весь мир и катится вниз неуклонно и все круче. Средства спасения от этого падения у мира нет. Падение угрожает не Израилю, а всему миру. Каббала говорит о том, что если мир не поймет, что только объединение – отбросив ради спасения в сторону свое оружие, он может спастись, то его ждет не просто мировая, а всемирная война. Спасение во всеобщем объединении. И именно в соответствии с древним, заранее заготовленным нам еще в древнем Вавилоне, матери нашей цивилизации, учением Каббалой. Вначале это объединение должны реализовать его носители, еврейский народ. Для этого ему дан шанс, организовано государство и ненависть всего мира, чтобы подтолкнуть к реализации этого проекта. На это отпущено немного времени. Мы это видим по угрожающему падению мира и бессилию человечества справиться с надвигающейся угрозой всеобщей мировой разборки. Все зависит от осознания происходящего и отсутствия иного пути решения всеобщей мировой отрицательной связи, глобальной и интегральной. Мы, носители каббалистического знания, стремимся всеми силами внести в народ Израиля, в евреев всего мира и в человечество осознание причины происходящего со всеми нами. Наш мир должен подняться на следующую ступень своего развития. Он должен стать подобным всей природе, ее единственной управляющей силе, Творцу. Это возможно только в нашем полном объединении. Если это не произойдет, то не только Израиль, а весь мир прекратит свое настоящее существование. И только оставшиеся от человечества небольшие группы объединятся и станут новым исправленным человечеством. Итак, перед нами два пути, и от нас зависит, как именно исполнятся библейские пророчества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.